о Райро, клан Волка. Том 2. Академия.
Книга 2. Эпизод 1.
«Мы в дерьме, если ты не понял!»
Митч опять обхватил меня за плечи. Я никогда не видел у него таких больших глаз.
«Мы попали в земли котлованов!»
Рявкнул он мне в лицо, будто я оглох и отупел одновременно.
«И знаешь, что я предлагаю? Взяться за руки и помереть! Я знаю пару быстрых способов!»
Бледный как смерть, Митч Хигевара предлагал помереть различными способами, от самых стандартных до самых идиотских, только я слушал его вполуха. Взяться за руки и подохнуть от ужаса мы могли в любое время, но сначала нужно было попытаться выбраться. Правда, на ноги я так и не смог подняться. Лишь прислонился плечом к дымящемуся корпусу верхолета, держась за него скользкой от крови рукой и продолжая разглядывать округу. Земля под ногами дрожала и будто тлела изнутри. По каменистым горам вихрями поднималась пыль, горячий ветер гнал ее вдоль разломов, впадин и трещин, тащил по ложбинам и собирал в мелкие смерчи. Все вокруг покрывали камни, спекшийся песок и редкие корявые кустарники. Это была пустыня. Бесчисленные горы и холмы клубились пылью, выдыхая из себя собственный прах.
«В любой момент из-под земли могут вылезти ниуды», безжизненным голосом сообщил мне Митчи. «И тогда мы уже не жильцы». «Ну как мы могли попасть в такое дерьмо, а? Почему именно наш верхолет разбился? Почему именно мы?»
Он все вопрошал, почему мы? А я продолжал рассматривать горы и разломы. Даже небо здесь потеряло голубизну. Оно пестрело грязными облаками и темнело над головой, провонявшее дымом и прокоптившееся за века. В носу свербило от гари, пыль не давала нормально дышать, но это было не самое паршивое. Я все сильнее ощущал, что по левому боку, под рубашкой, обильно сочится кровь, течет по коже и собирается у ремня брюк, пропитывая одежду. Оттянув пиджак, я уставился на рану, и от ее вида во мне все похолодело, несмотря на горячий ветер.
«Какого хрена, Митч?»
Не знаю, почему я сказал именно это. У меня будто не нашлось подходящих слов.
«Извиняй, дружище, но я не стал вытаскивать из тебя этот обломок», тут же сообщил Митчи, виновато поморщившись. «Я, конечно, не целитель, но мне кажется, что если вытащить из тебя этот кусок металла, то ты истечешь кровью». «Черт! Черт!»
Я уставился на металлический обломок от обшивки верхолета, торчащий из моего собственного бока, будто не мог на него насмотреться. Кажется, я даже боли не ощущал, только ужас и неверие.
«А где Джанка, Мидри, где все целители?»
И тут до меня дошел смысл слов, которые произносил Митчи несколько минут назад.
«Ты сказал, что погибло трое учеников и двое ранены. Кто погиб, кто ранен?»
Митчи кашлянул и вытер потный лоб.
«Погибли двое парней из Сатории. Они сидели позади нас, их насмерть придавило обломками. Еще Джун, он находился в хвосте вместе с Горо и Симой».
Я еле оторвал взгляд от своего бока и посмотрел на Митчи.
«Джун Цутти?» «Да, какой бы он ни был говнюк, все равно жалко его. Он прикрыл Горо, а сам погиб. Зато Горо выжил. У засранца ни одной царапины, живучий скотина».
«А кто ранен? Ты сказал, что двое.
Алхимик из Сатории, как его, Грич Гамзо, у него, кажется, рука сломана. Еще что-то с ногой у любимчика учителя Ма, Юичи Хамады. Возможно, тоже перелом. А сломанные кости срастить не хватит ранга ни у Джанка, ни у Мидори».
Он покосился на мой бок.
«Ну и ты, третий раненый. Самый пострадавший, похоже. Тебе, как всегда, повезло больше всех».
Мой взгляд вернулся к боку с торчащим из него стальным обломком. Ну и зрелище, мать его. Я никак не мог поверить, что эта штуковина торчит прямо из моего тела. Безотрывно смотрел, как через рваную рубашку сочится кровь, как она тягуче капает вниз и впитывается в черный песок, и еле сдерживал рвотный позыв.
«Джанка! выкрикнул вдруг Митчи, кинулся в сторону пробоины в корпусе верхолета и замахал руками. «Джанка, иди сюда! Эй, тут волк подыхает! Бросай всех, иди сюда, Джанка!»
«Погоди!» Я вцепился в штанину Митчи. «Какой именно мы точки котлованных земель? Кто-нибудь осмотрел панель навигации и карты в кабине пилотов? Далеко до границы со Стокняжьем?»
Митчи покачал головой, давая понять, что не знает ответа на этот вопрос, потом хотел что-то сказать, но закашлялся, согнувшись в половину. В его воспаленных глазах показались слезы.
«Закройте лицо платками!» — выкрикнули из пробоины в салоне. «Не дышите этой дрянью!»
Вниз на горячий песок к нам спрыгнула Джанка. От ее ног поднялась пыль и окатила нас с Митчи черным облаком. Рубашка девушки пестрела алыми пятнами, но, кажется, кровь была не ее. Рот и нос Джанка покрывал лоскут, оторванный от подола ее собственной юбки. В глазах целительницы читался ужас, но она старалась не паниковать. Девушка на пару секунд остановилась, разглядывая меня и Митчи сквозь пыль, потом быстро оторвала от подола своей юбки еще один широкий лоскут и кинулась к нам. Джанка не сразу увидела, что из меня торчит кусок стальной обшивки, а когда увидела, то у нее даже ноги подогнулись, а ужаса в глазах стало вдвое больше.
«О нет! Нет! Нет!»
Джанка опустилась на колени рядом со мной, стиснула пальцами лоскут от юбки, не зная, как мне помочь, и снова повторила.
«Нет, нет, как же я не смогу?» «Джанка, соберись! Если ты ничего не сделаешь, то он сдохнет!»
Заорал на нее Митчи и выдернул из ее трясущейся руки лоскут.
«Что делать, говори!»
«Митчи, повяжи платок к себе на лицо, как у меня», прошептала она, не сводя глаз с моей раны.
«Да со мной все в порядке, ты волку помоги!»
Опять заорал он, нависнув над девчонкой.
«Не знаю. Такая рана мне не под силу», — снова зашептала она.
Я взял Джанка за руку и крепко сжал ее пальцы, тут же запачкав их своей кровью.
«Сделай хоть что-то. Давай. Ты ведь уже лечила меня. Это почти то же самое, что колено, только не колено.
Вытащи из меня этот паршивый обломок, ты сможешь. Возьми и вытащи его. Потом останови кровотечение. Ты ведь целитель, сильный целитель. Да ты лучший целитель во всем Яномаре!»
Если честно, мне было плевать, какие комплименты ей говорить. Главное, чтобы Джанка пришла в себя и начала лечение. Она, наконец, взяла себя в руки. Повернулась к Митчи и приказала жестким голосом.
«Позови Мидори, без нее я не справлюсь. Я видела, как она помогала Кикке перевязывать ее брата Грича. Они еще где-то внутри, найди ее, живо!»
Митчи кинулся внутрь верхолета. Джанка дождалась, когда он скроется в дыму, затем быстро сдернула со своей шеи галстук и велела уже мне.
«Ну а сейчас прикуси это».
Она скомкала галстук и сунула мне в руку.
«Ты спровадила Митчи, чтобы он не мешал? Или тебе правда нужна Мидори?»
Больше я ничего не успел у нее спросить, мне было уже не до этого. Девушка взялась за конец металлического обломка, торчащего из моего бока, и я завыл, как умалишенный. Чтобы заткнуться, мне пришлось действительно прикусить скомканный галстук Джанка. Я зажмурился и запрокинул голову, ощущая, как кусок металла медленно выходит из моего тела, как его поверхность трется о мою рваную мышцу, как кровь все сильнее заливает одежду. А еще я услышал, как Джанка шепчет.
«Терпи, терпи еще немного. На эту рану уйдет много времени, но я справлюсь. Ну вот, еще немного».
Через какое-то время мокрые пальцы девушки коснулись моей щеки.
«Кирилл, ты слышишь? У меня не получается полностью остановить кровотечение. Мне не хватает силы».
Я поднял голову, выплюнул галстук и посмотрел на Джанка. Она расплывалась в моих глазах. От потери крови все вокруг кружилось и ехало вбок.
«Ты вытащила? Вытащила?»
«Вытащила, но кровотечение... Я попробую усилить свой божественный дух и его воздействие на тебя. Но я ведь недоучка, а рана слишком тяжелая, почти смертельная, и я могу предложить тебе только это».
Джанка придвинулась ко мне ближе, оттянула платок со своего лица и, не отпуская руки от раны на моем боку, поцеловала меня.
Да уж, так себе место для поцелуя, даже для лечебного. Но я с готовностью ответил на божественное врачевание Джанка, ощутив, как ее усиленная магия сразу же начинает работу. Боль в ране чуть стихла, а может, показалось. Джанка поцеловала меня глубоко и настойчиво, ни на что не обращая внимания. Плевать, что верхолет разваливается на части, трещит и дымит, что из пробоин в земле в любой момент могут вылезти живущие тут твари, что где-то рядом лежат трупы учеников, пилотов, стюарда. Нам обоим было плевать. Ее ладонь одновременно исцеляла мое покалеченное тело и останавливала кровотечение, а лечебная магия проникала через губы и разливалась по мне благодатной энергией, снимая боль и даруя силы. Когда жизнь висит на волоске, подобное исцеление кажется манной небесной. Но даже несмотря на это, я понимал, что для такой раны и такой кровопотери, как у меня, простого целительного поцелуя будет недостаточно. Неожиданно рядом с нами послышался голос Горо и Симы.
«А ты всем пациентам удовольствие доставляешь? Или только избранным? Куда в очередь вставать?»
Джанка напряглась, но целовать меня не перестала. Сейчас ее главной задачей было исцеление, пусть даже таким сомнительным способом. Она спасала мне жизнь как умела, и даже Горо и Сима не смог сбить ее с толку, за что я был ей особенно благодарен.
«Наш снежный мальчик решил, что перед смертью ему все можно?» продолжал возмущаться он. «Эй, Мидори, глянь-ка, видишь, что он делает?»
«Вижу»,
— услышал я тихий голос Мидори неподалеку.
«Он истекает кровью, а Джанка лечит его как может».
Услышав, что к нам подошла Мидори, Джанка перестала меня целовать. Она перевела дыхание и посмотрела на мою рану.
«Другого выхода не было, поэтому я снова это сделала. Только сейчас даже оно не особо помогло. Нужно что-то более сильное. Я не знаю. Кирилл, я не знаю!»
«Спасибо. Боль немного утихла», — перебил я ее дурацкие оправдания. Эта девчонка уже который раз помогала мне, как умела. Правда, мое сознание все равно собиралось помахать мне рукой. Перед глазами темнело, а веки еле поднимались, как у пьяного.
«Эй, Джанка, ты закончила облизывать его, или мы подождем?» — спросил Горо. «Там еще двое раненых, если что».
Вместо того, чтобы отвечать на его идиотский вопрос, девушка оторвала еще один лоскут от своей юбки и отдала мне.
«Прикрой рот и нос».
«Ты так скоро без юбки останешься, крошка?»
Не забыл прокомментировать Горо.
«Но я, конечно, не против. Ньюдам, возможно, тоже понравится. И сначала они набросятся на тебя».
Видя, как гаснет мое сознание, Джанка нервно выдохнула и посмотрела на Мидори, игнорируя болтовню Горо.
«Помоги мне. Одна я не справлюсь».
Вражда между ними временно была приостановлена. Мидори поспешила присоединиться и тоже опустилась на колени рядом со мной. В отличие от Джанка Ян, которая была божественным врачом, Мидори Арада обладала магией знахаря-друида и пользовалась зельями и силой природы, а не внутренним божественным духом.
«У меня нет при себе зелий», — сказала она мне, «и я не нашла ничего подобного в кабине пилотов. Кажется, в этой ситховой пустыне нет ничего, что могло бы помочь друиду, но...»
Не договорив, она повернула голову и посмотрела на Горо.
«Я видела с другой стороны верхолета полуобгоревшие селоновые кусты. И еще полынь, кажется. Сорви пучок того и другого, принеси сюда».
«А, думаешь, твоя травка ему поможет?» — поморщился Горо. «Да ничего ему уже не поможет, он сдохнет скоро. Чего силы тратить? Уходить надо. Сейчас на шум привалят ниуды».
«Я принесу все, что надо», —
тут же вскочила Джанка, но Мидори ухватила ее за руку и усадила обратно.
«Нет, ты нужна здесь. Горо сам все сделает».
«Ну, конечно. Горо же заняться нечем, как лечить трупы», — процедил тот. «Трупа ты не дождешься, говнюк», — сказали за его спиной.
В дыму рядом с Горо неожиданно появился Митчи. В руках он держал не только переломанный кустарник, выдернутый из земли с обрывками корней, но еще приличный пучок суховатой полыни и горсть колючей мелкой травы с сиреневыми цветами.
«Мой голос разума сказал, что...» — начал он.
«Ох, Мичи, ты самый лучший, и твой голос разума самый сильный!» — воскликнула Мидори, сгребая у него всю траву и обломки корявого куста.
Девушка быстро разложила растение перед собой и зашептала себе под нос.
«Так, вспомни, что говорила Лидия. Итак, полынь, тамариск, еще селоновое дерево. Лучше, конечно, тысячелистник, но и это подойдет. Можно использовать вытяжку из коры и листьев».
Ее дрожащая ладонь замерла над пучком полусухой травы.
«Сначала полынь, да».
Не в силах больше держаться, я прикрыл глаза, а потом почувствовал, что соскальзываю в бок.
«Держись, не теряй сознание!»
Меня мягко придержали руки Джанка.
«Кирилл, Кирилл, только не теряй сознание!»
«Ну вот, и еще один труп», — сообщил всем Гаро.
«Давай ты хотя бы в котлованах не будешь козлом!» — заткнул его Мичи. «Мы все сейчас заодно. Хочешь выжить, значит, помогай!»
«Кому помогать? Снежку? Да он же сдох уже! Нахрена нам труп?»
«Это ты труп!»
Судя по звуку, кто-то кого-то ударил, потом кто-то упал, но кто именно, я не увидел, потому что почти не воспринимал реальность. Лишь ощущал, что меня крепко держат руки Джанка. Не знаю, как долго я так лежал. Через какое-то время сквозь шум в ушах пробился девичий голос.
«Ребята, ребята, судя по карте и навигатору в кабине пилотов, мы недалеко от границы. А еще я нашла у пилотов составленное заклинание «Маяк спасения». С его помощью можно подать сигнал бедствия. Стержень с заклинанием завалился на пол, под осколки и немного подгорел, но его можно восстановить».
Кажется, это был голос финтифлюшки по имени Кикка. Девчонки-инженеры из Сатории.
«Ну так восстанавливай быстрее, чего стоишь как дура?»
рявкнул на нее Гаро и Сима. В эту секунду я пообещал себе, что если выживу, то пришибу этого ублюдка прямо тут, в котлованах. Он, кстати, упорно делал вид, что совсем не злится на Мидори из-за того, что та его бросила прямо перед отъездом. Но по его роже было заметно, что отомстить он все еще намерен.
«Вообще-то Грич уже восстанавливает заклинание», ответила ему Кикка, будто не заметив оскорбления. «На это уйдет примерно часа 2-3. У Грича сломана правая рука. Он работает левой, а это неудобно».
«А знаешь, что на самом деле неудобно?» процедил Гарро. «Быть сожранным неудами. Так что пусть твой братец поторопится».
И тут всех оборвал возглас Мидори.
«Мне нужна вода.
Срочно! Все готово, не хватает только нескольких капель воды, чтобы соединить ингредиенты и усилить зелье магии. Вода — лучший проводник для силы друида».
«Лед. Лед подойдет?»
— прошептал я пересохшими губами и приоткрыл глаза. Передо мной снова расплылись лица. Кажется, это были Джанка, Мидори, а позади них кто-то еще, возможно, Мичи.
«Дайте мне стальной обломок», — попросил я. «Можно сделать конденсат. Воздух вокруг горячий, я могу охладить металл».
Мне в руку сразу же кто-то вложил тот самый обломок от обшивки, который из меня вытащила Джанка. Я положил его рядом с собой и ослабевшими пальцами нарисовал в воздухе соляной знак треугольника ЦУО, сферы холода, пустив ледяной воздух так, чтобы как можно больше охладить сталь. Для этого пришлось призвать остатки всех своих сил. Ощутив кожей прохладу, а под пальцами шершавый иней, я опустил руку и опять прикрыл глаза.
«Замечательно», — прошептала рядом Мидори. «Капли воды мне хватит».
«Короче, сообщите, когда он все-таки сдохнет», — сказал Гаро. «А я пока проверю, как там дела с маяком спасения. Может, недолго тут торчать осталось, и зря мы паникуем».
Он, наконец, ушел, и наступила тишина. Мне показалось, что прошло около получаса, а может, всего несколько секунд. В почти бессознательном состоянии чувство времени исказилось. Зато откуда-то пришло понимание, что если бы не Джанка, то я бы давно уже потерял сознание. Она использовала свой божественный дух, чтобы удерживать меня в реальности. Через ее ладони, которыми она обнимала меня за плечи, в мое тело постоянно проникали мелкие разряды магии. Они будто заставляли мыслить и воспринимать ощущения, взбадривая мозги и все нервные окончания.
«Все, зелье готово», — объявила наконец Мидори. «Приступаем. Зелье, конечно, не самое лучшее для такого случая, но оно должно помочь. Правда, пациенту будет больно. Оно жгучее, очень жгучее. Джанка, мне понадобится твоя помощь. Только вдвоем мы сможем сделать все как надо».
«Конечно», — ответила Тая, — «я готова. Что нужно делать?»
Мидори помедлила с ответом, пробормотав сначала:
«Все же какое у судьбы дурное чувство юмора. Я занимаюсь целительством вместе с Джан Каян. Ужаснее не придумаешь».
«Может, выясним отношения позже?» — бросила Джанка. «Если выживем, конечно. Лучше скажи яснее, что нужно делать?»
Мидори вздохнула и попросила ее севшим голосом:
«Поцелуй его еще раз. Его, в смысле пациента. Только хорошо и долго поцелуй, чтобы твой божественный дух сработал по всему его телу. Раз уж ты на пациента так сильно воздействуешь, то у тебя это лучше получится, чем у меня. А я в это время зелье использую и сделаю заговор на призыв природных сил. Так мы с тобой восстановим целостность поврежденных тканей на ране изнутри и снаружи. Только целуй пациента до тех пор, пока я не скажу, что можно остановиться».
Она называла меня пациентом, будто старалась отстраниться и не видеть во мне человека. А вот Джанка, наоборот, все чаще называла меня по имени, а не господин Аками. Да и просьба Мидори ее совсем ошарашила.
«Ну, я... хорошо, я постараюсь».
Ее пальцы снова коснулись моей щеки.
«Кирилл, ты как? Мне придется опять?»
«Давай», — перебил я ее, открывая глаза и давая понять, что все слышал. «Выбора у нас нет».
«Знаете что, девчонки?» — вмешался Мичи. «Можете расцеловать этого парня хоть до полусмерти, прямо по очереди, только достаньте его с того света. Джанка, не тормози! Я могу отвернуться, если ты стесняешься. Все, я вообще ушел, меня нет!»
Мичи, похоже, даже не догадывался, почему Джанка медлит. Он ведь не знал, чем рискует целитель, применяя такой метод. Никто об этом не знал, кроме меня и самой Джанка. Кажется, даже Мидори до конца не понимала всю сложность положения своей заклятой подруги. Джанка провела пальцами по моим пыльным волосам и прошептала на ухо:
«Только больше никогда не позволяй мне этого делать. Сама я теперь вряд ли смогу отказаться. Для меня все зашло слишком далеко».
Я не стал ей ничего обещать. Да она и не ждала от меня ответа, понимая, что подобный поворот у судьбы ни от кого не зависит.
«Джанка, да что с тобой?» — не выдержала Мидори. «Лечи его! Неужели так сложно? Или это сделаю я?»
«Нет, только не ты!»
Джанка наконец осмелилась поцеловать меня, но на этот раз с изрядной страстью и напором, будто не могла с собой совладать. Я тут же вспомнил ее слова насчет того, как сильно целитель искушает себя, применяя подобный метод врачевания. Это был уже четвертый случай между мной и Джанко всего за несколько дней, и каждый раз, отправляя свой божественный дух через губы на мое лечение, девушка вызывала у самой себя все более сильную привязанность. Даже сейчас я чувствовал, что она еле сдерживает страсть. Слабость моего полудохлого организма перестала ее смущать уже через пару секунд. И если бы не свидетели, то девчонка без сомнений набросилась бы на меня в любовном порыве. Она почти сразу потеряла голову, желая продлить наш контакт, сделать его теснее и абсолютнее. И пока все это происходило, Мидори успевала обработать рану на моем боку. Ее зелье адски обжигало мне кожу, а в ушах эхом раздавалось бормотание заговора на призыв природных сил, но божественный дух Джанка тут же снимал боль и убирал неприятные ощущения. Это был невероятный эффектный тандем двух целителей. Божественный врач даровал мне силы и исцелял изнутри, а знахарь-друид заливал мою рану лечебным зельем и призывал силы природы с заговором, чтобы залечить тело снаружи. Каждую секунду я ощущал, как во мне все меняется, как мышцы наполняются силой, а слабость уходит вместе с болью. Двойная доза целительства была настолько мощной, что на меня навалилась эйфория. А неплохо иметь двух разных целителей в своей команде. Была лишь одна проблема. Вряд ли именно эти две девчонки уживутся между собой. Ощутив прилив сил, я и сам не заметил, как моя рука, уже не такая слабая, обняла Джанка, обхватив ее плотнее. Зато Мидори заметила,
«Кажется, кто-то уже вылечился», — объявила она тут же. «Все, Джанка, можно заканчивать». «Эй, пациент не лечится, а наслаждается. Такое не предусмотрено».
Но Джанка сама уже не могла остановиться, так что это пришлось сделать мне. Я мягко отстранился от нее и обхватил девушку за плечи, заглядывая ей в глаза.
«Все, Джанка, ты сделала все, что нужно».
Она часто заморгала, приходя в себя и освобождаясь от наваждения.
«Все? Уже?»
«Да, уже!» — Медри ткнула ее пальцем в плечо и показала на мой бок. «Смотри!»
Мы втроем уставились на мою рану. Точнее, на то место, где она была и где теперь ее не было. Остался только небольшой ровный шрам на коже, измазанный в зелье серого цвета.
«Вот это работа! Невероятно!»
— пробормотал я, не веря глазам. «Вы меня с того света вытащили! По всем заветам Мичи!» Девушки переглянулись.
«Они дурно работают, твои зелья и заговоры», —
первой похвалила конкурентку Джанка.
«И твой божественный дух», —
кивнула Мидори, с уважением посмотрев на Джанка. Я наконец-то сам поднялся на ноги, причем легко и быстро, затем еще раз оттянул испачканный в крови пиджак и покачал головой, снова уставившись на свой бок.
«Вы великолепны, девчонки. Спасибо». «Только больше никаких поцелуев не будет», — нахмурилась Джанка. «Мне нужно развивать другие целительные навыки, а не... вот это все».
«Согласна», — кивнула Мидри. «Обойдешься, пациент Кирилл. А то, смотрите-ка, хорошо устроился. Двух таких прекрасных целителей разом загробастал».
Они снова переглянулись, будто до сих пор не веря, что минуту назад работали вместе. Я улыбнулся им обеим и снова, здоровый, как раньше, поспешил в дымящийся верхолет. На ходу проверил, на месте ли револьвер в наплечной кобуре и все ли в порядке с рунным атласом, который хранился во внутреннем кармане пиджака. Все было на месте.
«Где твои недоделанные бомбы?» — обратился я к Мидере, что шла следом вместе с Джанка. «Нужно срочно их найти».
«Они где-то под обломками в салоне». «Я помогу их отыскать», — предложила Джанка.
Пока обе целительницы искали сумку с бомбами-заготовками, я добрался до покореженной кабины пилотов. Именно там ковырялся со стержнем заклинанием «Маяк спасения» Грич Гамзо. Тут же находились и все остальные – Горо и Сима, Мечи, Кика и раненый жрец-монах Ючихамада. Всего после крушения нас осталось 8 человек, 5 парней и 3 девчонки. Больше никто не выжил. Толстяк Грич сидел прямо на поваленном кресле пилота. Его правая рука была туго перевязана от плеча до середины ладони, зато левой он ловко управлялся с инструментом, похожим на мультитул, и ковырял им полосатый сине-оранжевый стержень с заклинанием. Рядом с Гричином, уже с перевязанной правой голенью, на полу устроился Ючихамада. Он вертел в руках и разглядывал другой стержень с заклинанием. Похоже, это было то самое заклинание телепортации, которое взорвалось. От него осталась только пара обгоревших кусков корпуса на связке проволоки.
«Оно точно было повреждено, Грич», — хмурился Хамада. «И мне кажется, его намеренно повредили».
В это время Кика исследовала приборы пилотов и кабину, а Горо и Мечи помогали ей, разгребая завалы в сторону. Когда я появился на пороге, целый и невредимый, все вытаращились на меня, не веря глазам. Даже Мичи, кажется, был готов смириться с моей смертью.
«Ну, перец!»
— он заулыбался и крепко обнял меня.
«Ну, живучий!»
«Да!»
— уставился на меня Грич.
«Жаль, твои девчонки мне руку срастить не смогут».
«Его девчонки?» —
вскинула брови Кика, но больше добавлять ничего не стало.
«Вылечили, значит?» —
сощурился Горо. «А ты надеялся, что не смогут?» — прямо поинтересовался я.
«А, да плевать мне. Трупом больше, трупом меньше. Ну а лучше пусть нас будет много. Так шансы отбиться от неудов выше».
Он пожал жилистым плечом и указал подбородком на мой щит, который был прикреплен к запястью.
«А дерешься ты неплохо, это я признаю. Только ты мозгами-то пораскинь. По большому счету, кроме нас с тобой и долговязого Митча драться больше некому. С этих двух мастеров материи взять нечего, как исцелителей, а жрец Хамада ранен, даже ходить не может. Остаемся только мы трое».
А ведь этот говнюк был прав. Мечи выпрямился во весь свой немалый рост и мрачно на меня посмотрел. Он тоже отлично понимал, что основная боевая сила лишь мы трое. Но самое неприятное, что доверия к Гаро не было никакого, тем более в бою. Только выбора все равно не имелось. «А кто-нибудь из вас видел Ниудов вживую и знает их реальные повадки?» — спросил я, оглядывая всех, кто был в кабине. «Как они выглядят? Как атакуют? Что используют?»
«Я видел их только на выставке восковых фигур в художественной галерее Болеро, когда бывала в Измаиле на съезде приверженцев растительной пищи и поклонников профессора Андронникова», —
серьезным лицом ответила Кика.
«Могу описать, как они выглядят».
«Кто?» — нахмурился ее брат, не отвлекаясь от ковыряния стержня с заклинанием. «Приверженцы растительной пищи или поклонники профессора Андронникова?»
«Ниуды, дурак!»
«А я видел их только по частям», — добавил Грич. «Их зубы и берцовые кости. Это все однажды местный охотник привозил на переплавку к соседям-зоологам, еще в Сатории».
«А ты?» — обратился я к Гаро. «Ты видел этих тварей вживую?» Тот покачал головой.
«Не видел и не хочу».
И тут я вспомнил, что Мидери говорила мне как-то, что видела пленного Ниуда еще в детстве. Может, она что-то вспомнит. Я уже развернулся, чтобы выйти из кабины, но Митчи неожиданно ухватил меня за локоть и прошептал.
«Хочешь узнать, как они выглядят, да? Тогда смотри».
Он медленно поднял руку, оттопырив указательный палец, и ткнул им в сторону потрескавшегося лобового стекла. Я посмотрел туда же, и у меня мгновенно пересохло в глотке. В клубах пыли, прямо на одном из ближайших каменистых холмов, рядами поднимались силуэты. Высокие, с крупными головами и длинными руками. Не меньше сотни тварей сразу.